Семейная азбука.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это программа «Семейная азбука» на Рязанском епархиальном радио. Вас приветствует ведущая, это я, Дина Ветрова. И в студии сотрудник миссионерского отдела Рязанской епархии, преподаватель Рязанской православной духовной семинарии Вера Васильевна Жилина. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы решили сегодня поговорить о теме, которая касается каждой семьи, особенно тех семей, которые относительно в русле современных тенденций находятся. Я думаю, каждый из родителей, да и не только их, слышал хотя бы единожды такую фразу, что родитель должен быть всегда на стороне ребенка. Да, ребенок прав, как правило, тем более кто же еще его защитит, как не родной родитель. Вот мы решили разобраться с этим мнением, насколько оно достоверно, на чем оно основывается и всегда ли оно существовало. Начнем по порядку. Можно ли сказать, что это какое-то веяние, ну, скажем, последних десятилетий?
У нас вообще в последние даже не десятилетия, а, пожалуй, в последние лет 15, очень много разных веяний, которые все, скажем так, укладываются в одну картинку. Есть такое понятие в педагогике, называется оно педоцентризм. Педоцентризм – это такая концепция, которая основана на том, что в центре мира должен быть ребенок. Вот вы сказали о тех семьях, которые в русле, да? Вообще, на самом деле, это касается всех семей, вот эти вот семейния, и мы с вами не в безвоздушном пространстве.
Потому что все мы в русле в этом течем.
Мы не в вакууме. Да. И мало этого, вот я сейчас немножечко, чуть-чуть уйду в сторону, в каком плане, и мало этого, это может быть даже темой отдельного разговора, такой вот намек, да, на это. Очень многие наши родители, они пытаются, православные, я имею в виду те, кто в храм ходит, особенно неофиты, они пытаются для своих детей создать некое православное гетто. Вот загнать туда детей, да? Они все такие благообразные у нас, они в храме все, значит, крестятся, кланяются. Правда, потом, когда они выходят из храма, а если еще и родители не видят, я не говорю, что все такие, но тенденция такая есть, я уже ее неоднократно видела.
Ну, на самом деле, тут, если исходить из формулировки православного гетто, то если вот именно оно родителями строится, да, может быть, несознательно, то, скорее всего, контрастный выход вот в этот внешний мир, он и будет
об этом
таковым.
Об этом и разговор. Поэтому, как бы мы ни старались оградить, к сожалению, этим грешат некоторые наши суперправославные папы, которые пытаются гетто сделать в собственной семье. Понимаете? При этом, значит, соответственно, давит на жену, давит на детей. Я сейчас скажу немножечко о традиционной структуре семьи. Я совершенно не против, что мало этого, я двумя руками за, когда во главе семьи стоит отец. Правда, главой семьи, по выражению одного очень умного нашего человека, он может быть только в том случае, если он понимает и всем своим существом признает, что над ним тоже есть глава.
Ну, на то она и голова, чтобы с рассуждением своему
подотчетен,
положению.
Он подотчетен Христу. Если он этого не понимает, он превращается в самодур, к сожалению, великому, понимаете? Это вообще, вот сейчас цепочка может потянуться очень далеко. И вот эта вот ситуация, когда в условиях современного мира пытаются детей оградить, а на самом деле их не ограждать нужно, там другая ситуация нужна, и это тоже тема отдельного разговора, это по абсолютно верному утверждению отца Сергия Рыбакова, это формирование внутренней устойчивости личности, сознания, да? То есть человек должен в любых обстоятельствах оставаться самим собой православным человеком. Он должен уметь не выживать в этом мире, а жить, понимаете? Поэтому так или иначе, вот эти все веяния, они наших семей касаются.
И, к сожалению, видим мы, что понимание, получается, каких-то православных ценностей и устоев жизни искажены уже у родителей в голове,
конечно,
если они следуют таким веяниям.
А теперь давайте посмотрим, что произошло с семьей. Почему возник вдруг вот это вот, так сказать, то, что очень негативно к этому относятся педагоги, ну, скажем так, опытные педагоги, которые даже, может быть, не работавшие официально, скажем так, в русле христианства, но воспринявшие традиции наши. А традиции понятно какие. Традиционная структура семьи для России, для православной России какая была? Она иерархична, во-первых. Иерархия должна быть обязательно. Поэтому, когда у меня студенты утверждали, я их спрашивала, а кто у вас в семье главный? Они мне говорили, оба. Дальше очень интересный момент. Спрашиваю, вы с историей дружите? Ну, немножко дружим. Ну, вот хорошо. Скажите мне, пожалуйста, чем закончилось двоевластие в 17 году в России? Понятно, чем. Революция, гражданская война. Я говорю, вот двоевластие в семье закончится тем же самым.
Они не ссылаются на синодальный период коллегиального управления семьей?
Нет. они не знают истории церкви, поэтому туда нет. Коллегиальное управление – это же немножко другое все равно, чем говорить. Соборность. И вот я всегда говорил, что, девочки, в нормальной семье отношения в нормальной семье выстраиваются по формуле. Мы посоветовались, и я решил. Это нормально. Если я решил, я принимаю на себя ответственность за это решение. Поэтому если я принял решение, которое мне посоветовала жена, а оно оказалось неправильным, то настоящий мужчина, настоящий глава семьи, он никогда не скажет: «Вот ты мне посоветовала!» Нет, это я так решил. Я принял это решение, поэтому моя ответственность.
Да, я этот совет мог принять, не
принять. Мог не принять, конечно, это мое решение. Итак, традиционная иерархическая структура семьи. Отец, мать, дети. Сейчас она перевернута с точностью до наоборот.
То есть даже не мама и папа главные, а вот этот самый всегда правый, защищаемый ребенок.
Значит, ребенок сел на трон, женщина, как жрица, ему служит, а папа вроде коврик у двери. Он принес деньги, пустим, не принес. И вот эта ситуация, она сейчас вызывает столько вот этих вот новомодных веяний. И, к сожалению, в первую очередь, ну, вообще-то это, даже я не говорю «к сожалению», нет, это логично. В первую очередь этим веяниям подвергаются кто? Молодые семьи.
Как всегда, открытые всему такому, казалось бы, модному, прогрессивному,
мало
скорее.
Мало прогресс, да, у нас прогресс сплошной, правда. Он как-то вот ведет не туда.
Но об этом уже семья думает, наверное, если только потом молодая, когда ребеночек подрос, и плоды уже воспитания того или иного.
Это если семья при этом сохранилась.
Да, да. Это
если она вообще доросла до того, чтобы называться семьей. Потому что реально будем говорить, я это тоже вопрос иногда задаю, и взрослые-то они это прекрасно понимают. Во-первых, двое, которые даже перед алтарем названы муж и жена, они еще не муж и жена. Они еще могут ими не стать. Потому что процесс вот этой притирки, когда двое одноплоть-то, он же длится не два дня.
То есть мы говорим сейчас не о каких-то юридических или даже таких церковно-внешних, да, как о таинстве, ну хотя его внешним ты тоже не назовешь.
Не назовешь, а именно, однозначно, да.
Именно психологический, такой вот глубоко это, внутренний
это
момент.
Духовный,
да?
Это духовный момент. Угу. Это духовный именно момент, понимаете? Потому что всегда у детей вызывает совершенно оторопь фраза, которую я говорю, и я глубоко в этом убеждена, потому что я этот вопрос специально изучала, что по любви создать семью невозможно. То есть в истории человечества не было ни одного случая, когда она создавалась по любви. По влюбленности, по симпатии, по благословению, по расчету, как угодно, только не по любви. Потому что любовь в браке дается только через какой-то период времени. Для каждой семьи свой. Но вот знающие люди говорят, что не менее 8 лет.
Тут, наверное, уже вопрос у многих возникнет. Хорошо, что мы тогда понимаем под любовью?
А вот это вот второй вопрос, но это тоже отдельный разговор.
Хорошо, надо помечать.
Да. Значит, и только как награда за совместно принесенные труды. Мне очень нравится вот этот образ, который есть в прекрасной совершенно книге, которую я советую не только старшеклассникам, взрослым ее надо читать. Называется «Книга один раз и на всю жизнь. Беседа для старшеклассников». У него такой образ. Представьте себе, он говорит, два камня с острыми краями, которые положили в мешок. Мешок завязали, начали трясти. У камней, говорит, пути два. Либо они своими острыми краями прорвут мешок и вывалятся, что у нас чаще всего
бывает. В разные стороны.
Либо, говорит, они друг об друга обтешутся, да? И в конце концов сольются в единое целое. Так это ж надо потрудиться. Любовь-то, она требует труда постоянного. И я иногда детям говорю, вот вы говорите, что там, а что там старый про любовь? Я говорю, посмотрите весной, когда у нас третий выползает на солнышко, да? Вот сидит пара пожилая, да?
Загляденье.
Вот загляденье, потому что видно, что там любовь самая настоящая. Она же не поцелуями, ничем не решается-то. Понимаете? Она проявляется совершенно по-другому.
Мы имеем, скажем так, в сухом остатке, что и особо... Вот есть такие примеры, да, замечательные, но их мало. И нарушены, видимо, какие-то связи, которые не позволяют молодой семье вот на правильные рельсы встать. И начинаются вот эти искания, в том числе и те, с которых мы начали разговор в плане воспитания детей.
Однозначно. Иногда, когда у меня вот мои студенты, девчонки спрашивают, Вера Васильевна, а вот как вот быть вот там, да? И, ребят, вы понимаете, что до того, как выйти замуж, вам нужно решить между собой очень много вопросов. В том числе и вопрос о воспитании будущих детей. Потому что очень интересно. Девочки, вы как собираетесь своих детей воспитывать? Вера Васильевна, чего вы к нам пристали? Вот родиться, тогда будем думать. Или когда родиться, надо будет делать. А думать надо сейчас, заранее. Поэтому если у мужа и жены у будущих расходятся взгляды на воспитание, это серьезный повод к тому, чтобы задуматься. Либо искать единство.
Заранее.
Заранее. Либо не твое, и так бывает.
Вот, к сожалению, мне кажется, мало где можно найти в наше время такого серьезного подхода, ведь раньше не просто так сначала знакомились, сваты приходили, узнавали, что там в семье и как, да, чтобы хотя бы понимать, насколько подойдут эти люди, потому что каждый человек идет из семьи, и все это с собой несет. Да, откуда взгляд этот на воспитание жены и будущего мужа? Все оттуда. Дорогие друзья, это программа «Семейная азбука». Через несколько минут мы продолжим наш разговор. Мы сегодня объясняем, почему возникло в современном обществе такой взгляд на ребенка, как на человека, который родители считают, что он всегда прав. А насколько это верно, мы тоже сейчас будем дальше говорить, пока же прервемся. Это программа «Семейная азбука» на Рязанском епархиальном радио. Мы продолжаем наш разговор. Вера Васильевна Жилина в студии, напомню, сотрудник миссионерского отдела Рязанской епархии, преподаватель Рязанской православной духовной семинарии. Меня зовут Дина Ветрова, ведущая программы. Мы уже пришли к выводу, что, в общем-то, проблема глобальная, в том числе связана с воспитанием, что, к сожалению, люди, просто подходя к созданию семьи, даже не задумываются о том, как воспитывать, что воспитывать в ребенке. Двигаясь дальше, как решать этот вопрос, вот даже в том числе, если не успели люди, вот уже поженились, и ребенка, например, уже ожидается, возможно ли найти какие-то пути, на чем основываться, чтобы эти общие пути искать?
Я прошу прощения, немножечко я вернусь назад. Почему, собственно говоря, не обсуждаются эти вопросы? А потому что в последнее время у нас спутаны понятия. Любовь и влюбленность – это совершенно разные вещи. И влюбленность – это в какой-то мере страсть, а страсть, как известно, застит все.
Но она для этого, наверное, придумана, чтобы недостатки какие-то сразу не разглядеть.
Вот, да, ну, в советское время была у нас такой очень интересный психолог Галина Башкирова. У нее была великолепная книга по психологии, вот великолепная совершенно. И там была фраза, которая меня тогда поразила, я ее запомнила. Влюбленный всегда ходит на цыпочках. Всегда хочет казаться лучше. Но на цыпочках всю жизнь невозможно проходить. Значит, рано или поздно человек встал на полную ступню, и тут начинается. Вот он до свадьбы был, а после... Он какой был, такой... Вот она до свадьбы, а после... Какая она была, такая она и есть.
Образно говоря, штукатурка ушла, да, да, осталось,
да,
то, что...
Да, осталось то, что осталось. Сухой остаток. Даже не очень сухой. Это потом выявляется гораздо позже. Поэтому на самом деле это вот то, о чем мы очень долго говорим, что, ребята, вот вы сами сказали, да, что до этого знакомились, да, вы хотя бы подружите год, не лезьте вы сразу друг к другу с объятиями, тем более с постельными делами. Не надо этого делать. Спутывается, перепутывается моментально все, все, понимаете? Вы никогда не увидите своего человека, вот близкого, вроде бы, как вашу половинку, да, если вы сразу начнете вот с таких вещей. Никогда. И потом это, опять же, как в одной из наших книжечек очень интересно написано, вот, значит, вот влюблен человек, да, создается образ, понятно, ложный. Перестрасть удовлетворена, и создается другой образ. Спрашивают у детей, истинный или ложный? Истинный? Нет, опять ложный. Это, говорит, как маятник. Вот качнулся в одну сторону, потом в другую. А равновесие-то оно посередине.
И мимо и этой вот... золотой середины все время, да, да, в разные стороны.
Да, да. То есть вы никогда, вы не узнаете человека, какой он есть на самом деле. А это вообще в супружеской жизни, по-видимому, может прийти только к концу жизни. И это правильно, потому что на самом деле супруги для друг друга – это некая тайна. На всю жизнь может приоткрываться. Но не суть. И вот теперь смотрите, вы говорите, а как быть, если... А я не знаю, как быть, если, я вам честно говорю. Знаете почему? Потому что здесь все будет зависеть от конкретной ситуации. Во-первых, очень многое будет зависеть от них самих. Насколько они готовы к обсуждению вот этих самых вопросов, потому что мы обсуждаем любые вопросы, кроме жизненно важных.
Да, а в этих вопросах мы предпочитаем сходу обидеться и отвернуться.
У нас на все хватает времени, кроме самого основного. Понимаете? Это как мимо храма ходить. Вот на все время не хватает, а вот туда вот...
Полюбуемся максимум, да, вот красивый храм.
И как у меня скажут,
да?
Вот старая буду, а ты доживешь до нее до старости.
Да, к сожалению, да, воспринимаем мы так жизненно. Это опять, наверное, наше, что вот я буду жить вот так, так, как говорится, смешим мы бесконечно Господа своими,
да,
планами.
Да, хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах, это точно.
Понятно, если мы не знаем, как на самом деле это все изменится, разные ситуации, поступится ли хоть один из этих людей, да, если он поймет действительно, что он не прав своими взглядами на воспитание, но ведь это не только рассматриваемо с точки зрения родителей, это же огромный вред для психики самого ребенка.
И это уже второй вопрос, сейчас мы к нему тоже подойдем. И это вот первый, теперь второй. Очень многое будет зависеть от позиции родительских семей, в которых воспитывались муж и жена. Потому что, смотрите, вот элементарный момент. В традиционной, я говорю сейчас о сельской культуре российской, потому что мы все оттуда вышли. Города – это более позднее образование, но традиция там была такая. Выдали замуж, попробуй уйди от мужа. Ты к мамочке, а мамочка тебя пинком обратно. Сейчас у нас как? Я к маме уйду. Да-да, дочка, приходи, давай, он такой-сякой.
То есть у нас, у современных людей, запасный, как в троллейбусах, автобусах пишут, выход все время.
Вот именно. А там запасных выходов не было, кстати, как для мужа, так и для жены. Мужу тоже говорили, знаешь что?
Отрезанный ломоть.
Управляйся все. Сам. Управляйся сам. Женили там, замуж выдали, все, никаких разговоров. Кстати, замуж выдали, теперь замуж вышла, это разные вещи. Выдали – это одно. Женили и женился, и женили – это тоже разные вещи. Вот вы сказали о том, как это происходило, а ведь очень тщательно подбирались родителями будущие кандидаты. Как, опять же, вот в одной книжечке хорошо сказано, и все знали, что, о, вот если из этой семьи, да, это женщина, а здесь, да, это мужчина. То есть брак сложится все равно, да? Стерпится, любится, ведь не такая глупая поговорка, как нам кажется. Это же этому примеров сколько угодно.
Потому что, когда вот это, скажем, облачко влюбленности пропадает, как мы уже говорили, да, и видим мы то, что есть, если семья уже проверена, да, известно, что тут вот мужчина, да, настоящий, хозяйственный, то человек уже будет искать в этой реальности, да, уже не в розовых очках, какие-то настоящие качества, на которые можно там супруге опереться.
Об этом разговор. Понимаете? Поэтому вот этот момент, он очень серьезный. И все, очень многое зависит от того, как к этому отнесутся будущие бабушки и дедушки. Смогут ли они, так сказать, если вдруг их чадо там чего-то, да? Ну, во-первых, вопрос тогда, откуда они это набрались? Потому что все-таки первое воспитание всегда идет в семье. Как бы мы ни пинали на школу, там, на окружающую обстановку, на туда, на сюда. Виноваты мы сами. Давайте будем реально говорить. Это, знаете, я прошу прощения, чуть в сторону тоже уйду. Отец Олег Стеняев интересную очень вещь рассказывал. Когда к нам тут 90-е годы повалили секты, и он же первый, один из первых священников, который начал оказывать помощь. И он тогда был такой журнал «Ровесник» молодежный, он дал интервью большое. И в этом интервью он сказал следующее. «Да, ко мне приходят родители». А началось все откуда? У нас самый рассадник Москва-Питер. Он в Москве тогда был, насколько я понимаю. И вот они в соседней школе где-то там чего-то снимают, да, а вытащить оттуда ребенка уже невозможно. Вот говорит, они ко мне приходят, говорят, я их выслушиваю со слезами, там, с, ну, понятно,
родители
горе,
приходят.
Родители приходят, да, как быть. А дальше, говорит, я говорил фразу, после которой 50% родителей вставали и уходили. А вот вторая половина оставалась разбираться, потому что фраза была такая: ребенок ушел не в секту, ребенок ушел от вас. Каково это было, да, я для него все, а он от меня. Но он действительно ушел от тебя.
То есть половина просто не хочет признавать
абсолютно.
Это.
Абсолютно. А это означает, что там бесполезный номер. Можно полицию, там милицию, кого угодно привлекать. Глухо это. Не было для него ценности семьи. Не было. Понимаете? А потом, вы что ж за родители такие, если вы не заметили, что с ребенком что-то происходит? А уже спохватились когда? Когда дело сделано. Где вы были-то? Вот поэтому здесь та же самая ситуация. Если бабушки и дедушки могут совместно вправить мозги своим чадам, которые там начали в разнос идти по молодости еще своей неопытности, это один вариант. Хорошо. Иногда мягко, иногда жестко. Если нет, то есть они их бросают, собственно, на произвол судьбы. А сейчас очень много таких людей вот старшего поколения, которые сказали, знаете что, мы вас воспитали, вырастили, западный вот этот подход, и отвалите.
Потому, да, теперь что мы хотим пожить для себя.
Для себя, да. Для себя. И в результате, ведь для того, чтобы эта семья сохранилась, нужно же совместные усилия всех сторон. И иногда вопреки собственному какому-то вот движению. Там дочку защитить, сына защитить. Вот недаром говорят, что хорошая теща всегда на стороне зятя.
Не плачь, да. Я ее 20 лет терпела, и ты потерпишь.
Она всегда на стороне зятя. Она не скажет, вот у меня муж моей сестры, он в свое время сказал фразу, что я женился не на жене, а на теще. У меня мама в этом плане была очень... Она, был период, когда просто мы жили совместно в двухкомнатной квартире, две семьи. В хрущевке в двухкомнатной, с маленьким ребенком в семье. Да?
Это очень серьезная полоса испытаний.
Очень.
Да?
Это было в течение приблизительно 8 месяцев. И когда у меня... Папа у меня был такой горячий, да, он пытался туда... Мама его всегда говорила, не лезь, не лезь. Ну, он же... Не трогай, это их семья, они пусть разберутся сами. И если только вот Валя приходила посоветоваться, или Женя там приходила посоветоваться, да, она могла что-то сказать, и то ни на чем не настаивала. У меня очень мудрый человек, мама была царствие небес.
Вот всем бы так, да, чтобы помогали как-то разобраться, когда просят совета молодые, да, уже как-то поучаствовать, а если нет, то все-таки сами. Вот такая у нас интересная тема. К сожалению, дорогие друзья, время программы подходит к концу. Мы только подходим к следующей, наверное, части нашего разговора, которая будет уже в очередном выпуске программы. Но завершая уже сказанное, перекидывая мостик к следующему выпуску, Вера Васильевна, вот что же о ребенке-то можно сказать в этой ситуации?
О ребенке, вы знаете, о ребенке вообще нужно думать тогда, когда он еще и не появился на свет. И поэтому вот завершая даже по поводу ситуации, да, то есть что делать, если люди не обсудили этих вопросов до того, как вступить в брак, то есть все будет зависеть от конкретной ситуации. Но, опять же, перекидывая этот самый мостик, я могу сказать, что если вы к компромиссу, вы к решению не пришли, ждите очень больших сложностей не только между собой, но и сложностей у самого ребенка. К сожалению, по современным делам, вот как я вижу, да, взрослые мамы и папы о детях думают в последнюю очередь, если вообще они о них думают. Опять же, не все. Я вообще не люблю говорить слово «все» обобщать, да. Но тенденция такая наблюдается.
К сожалению, такие, можно сказать, какие-то антиномии у нас, да. С одной стороны, ребенок всегда прав, всегда его защищаем, а оказывается, что при всем таком отношении ребенок-то оказывается вне зоны первичного внимания родителей со временем.
Это не антиномия. Это как раз очень логическая выстроенная цепочка.
А вот в чем логика этой цепочки, да, мы как раз и разберемся в следующем выпуске программы. Дорогие друзья, вы слушали семейную азбуку на Рязанском епархиальном радио. С вами были Дина Ветрова и сотрудник миссионерского отдела Рязанской епархии, преподаватель Рязанской православной духовной семинарии Вера Васильевна Жилина. Спасибо за то, что поднимаете такие интересные и важные темы.
И вам спасибо.
До свидания.
Всего доброго.
Семейная азбука.